Лука, 18 глава, с 18 по 43 стих сегодня мы изучаем. Лука, 18 глава, с 18 по 19 стих. До этого мы изучали вот это, в храм двое человек вошли, да, один, как бы, какой я молодец, слава Богу, не такой, как этот, да, а другой ничего не может сказать, только прости, будь милостив ко мне, грешному, да. Мы говорили о том, что Бог защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать, да. Вот, и тут немножко такой контекст, вот фарисеи, они были как бы религиозными людьми, ходили на собрания, но много вещей им нужно было подкорректировать, и атака на Иисуса, на истину была именно от этих религиозных людей. Это они изговорились, фарисеи, саддукеи, первосвященники, и они предали Иисуса на распятие. Вот такой вот парадокс. Казалось бы, к своим пришел верующий, знающий Библию. Ну, казалось бы, да? Но вот такое вот произошло. И мы, конечно, помним, что Иисус сказал, чтобы мы хранили себя от закваски фарисейской, поэтому это важно для нас изучать эти истории, чтобы уроки для себя выносить. С 18 по 19 стих, да. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Хороший вопрос. Что делать мне, чтобы наследовать жизнь вечную? Это самый важный вопрос. Самый важный вопрос. Иисус ему отвечает здесь, он, заметьте, он был начальствующий, да, вот в другом месте, там в Марке мы читаем, он был юношей, вот, и он искренне задавал вопрос, то есть он не пытался подкопаться к Иисусу, как там другие начальники иудейские или фарисеи, вот, искренний такой вопрос, но Иисус ему говорит, а что ты называешь меня благим? Только Бог благ. Иисус, он видит, как бы ему не нужно как бы разговаривать с человеком, чтобы узнать о человеке. Он видит. И он кое-что видел в этом юноше и в других людях, да. И он, и люди, вот он религиозный человек этот был, юноша, и другие фарисеи, да. И Иисус здесь пытается ему сказать, все люди грешны. Потому что фарисей и этот юноша, он думал, что ему вот чуть-чуть, вот Иисус, чуть-чуть мне добавь, скажи, и все. Вечную жизнь я обрету, да? Он искренне спрашивал. Но Иисус ему дает такую пищу для ума. Только Бог на самом деле. Все люди согрешили. Все люди согрешили. Вечная жизнь – это важный вопрос. Но туда, в вечную жизнь, надо, чтобы тебе благость была войти. А никто не благ, только Бог. Вот, то есть он дал вот такую немножко, обрезал как бы, или заставил задуматься этого молодого человека и всех вокруг. Потому что там были фарисеи, которые считали себя благими. И там вот мытари, они, да, там, блудницы, они, да. А мы-то благие, мы вот идем в Царство Божие, да. Такое было мышление. И сейчас тоже такое мышление бывает. Да, я как бы там несовершенный, но мне тут пару вещей надо подправить, и все как бы. Вот. Нет, только Бог на самом деле благ. Все люди согрешили. И он спрашивал про вечную жизнь. Вечная жизнь, вот как понимали... Ну, это знак равно Царство Божие и вечная жизнь. Здесь учится о приближении Царства Божия, о вечной жизни. Иудеи, конечно, верили, когда Царство Божие придет, Христос придет, Царство Божие настанет, ну и, конечно, будет вечная жизнь. И они правильно так верили, потому что в этом есть обетование. Дальше Иисус говорит в 20 стихе. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не жесодействуй, почитай отца твою и мать твою». То есть вот он цитирует из 10, несколько заповедей из 10 известных заповедей. Вот. Есть два способа обрести вечную жизнь. Первый способ называется по справедливости. Ну, ну, или послушание, исполнение определенных стандартов Бога. Ну, 10 заповедей, например. Это первый способ. Давайте вспомним его. Левит 18.5 говорится. Справедливый такой, да? Как бы способ. И вот Ветхий Завет об этом много говорит. Левит 18.5, вот когда там дались эти заповеди все. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь Бог ваш. Вот исполняя заповеди, человек будет жив. Он получит вечную жизнь. Потом у нас Галатам 3.12. Вот Галатам 3.12 у нас здесь говорит Слово Божье. Павел говорит. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет. Ну, тоже Павел цитирует вот Левит, то, что мы прочитали. И как бы забегая вперед, то есть есть второй способ, да, он как бы по вере. А закон, справедливость, она не связана с верой, ты просто делай, и ты будешь жив. Потом Римлянам 2 глава 6-7 стих. Вот этот вот первый способ, как обрести вечную жизнь. А это очень важный вопрос. И этот первый способ, его тоже надо изучать, понимать. И, в принципе, он несложный на самом деле. Большинство людей именно так и думают, чтобы обрести вечную жизнь, надо просто быть благим, хорошим. Вот. По сути дела, да, есть такой способ. Вторая глава Римлянам, 6-7 стих, который воздаст каждому по делам его, да, тем, которые постоянством в добром деле ищут славу, честь и бессмертие, жизнь вечную. Павел, как бы, начиная с Азов, он такое говорит. Если кто-то постоянно, да, не просто там пару раз, а постоянно соблюдает, повинуется, ищет вот в этом повиновении, в таком повиновении Богу славы, да, все, как бы, Бог ему, справедливый Бог, конечно, воздаст ему жизнь вечную. И в Матфея 19 главе 17 стихе, такая, та же самая эпизод, вернитесь в Луку, просто там говорится, Иисус ему говорит, если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди. Вот он первый способ, как обрести вечную жизнь. Это очень важно, вот он первый способ, соблюдите заповеди все постоянно от и до. Это первый способ, по справедливости. Да? Второй способ, он называется по вере, или по милости, или по благодати. Это когда ты первый способ не исполнил, все, ты виновен, он как преступник нарушил, все, он несет наказание. Но есть, слава Богу, второй способ, по благодати, по милости, когда ты не исполнил, но ты каешься, ты просишь прощения, и Бог даром тебя прощает. Незаслуженно, ты не заслуживаешь. Вот как тот мытарь просто бил себя в грудь, Бог, будь милостив ко мне, да, но он явно, он не соблюдал, он там, он мухлевал, он обманывал, он врал, там, ему стыдно стало. Он пришел, да, обворовывал этих бедных людей, там, работал на римскую власть, ему стыдно было, он знал, что он сделал плохое. Но ему стыдно стало, он пришел, Бог, ничего не мог сказать, Бог, будь милостив, да? Он не мог сказать, о, какой я благодарю, что я не тот, не как этот, не как этот. Все, он глаза не мог поднять к небу, да? Иисус сказал, такой пошел. Получается, по второму способу, более оправданный. То есть он получил оправдание. Вот это вот второй способ по вере. Как получить весь жизнь, вечную жизнь. Это очень важно. И вот у нас Новый Завет об этом говорит по милости, незаслуженно, по вере. Это второй способ. Но Иисус здесь отсылает к первому способу. Потому что, чтобы перейти ко второму способу и понять, что второй способ – это на самом деле единственный, потому что все же мы грешные, да? Нужно осознать тяжесть, что ты нарушитель закона, что ты не соответствуешь благости ту, которую Бог выдвинул в своем слове. Ты не соответствуешь этой благости, ты должен таким быть, но ты такой не есть. Ты можешь соглашаться с заповедями, но ты их не соблюдаешь. Ну, Иисус, вот этого человека, который немножко считал, что у него, в принципе, неплохо получается, и он его... Да, вот, знаешь заповедь, а? Он отсылает его к закону, потому что закон, он как бы детоводитель, он помогает понять человеку, что у него он больной духовно, и ему нужен врач. Если вы не считаете себя больным, вы к врачу не пойдете, правильно? Только когда вы поняли, что у вас вы больны, или там рентген вам что-то показал, какое-то там пятно, ага, тогда идешь к врачу. А так, да? И вот закон, он на самом деле как бы не лечит, он как рентген, он только показывает, есть проблема. Иисус, целитель, вот это второй способ. Вот это очень важно понять. Это важно было понять вот этому молодому человеку. И он отсылает к рентгену как бы, да? 21 стих. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. В Марка мы читаем, что когда он прибежал, он был юноша, он был начальник, он был богатый, но он прибежал, он упал на колени перед Иисусом. Вот, и там говорит, что Иисус, когда он так ответил, все это исполнил с юношества, с детства, да, Иисус полюбил его. Он его полюбил не потому, что он действительно все исполнил, он на самом деле все не исполнил. Никто не исполняет, да, потому что только Бог благ на самом деле, все люди грешные, да. Но Иисус его полюбил, потому что это был искренний человек. Он старался искренне, изо всех сил жить по закону, вот этот молодой человек. Он старался. И как ему казалось, слушаться родителей, не прелюбодействовать там, не красть, да. Все, он слушался родителей. Как ему казалось, он все это сохранил от юности. И Иисус его полюбил вот за эту искренность, за этот пыл угождать Богу. Хотя он угождал Богу как бы по первому способу. Но Иисус увидел эту искренность. Он увидел эту искренность, и ему понравилось это. Но он заблуждался, этот юноша. Он заблуждался. Только Бог на самом деле благ. Все согрешили, в Библии очень много раз говорит, и в Ветхом, и в Новом Завете. Все лишены славы Божьей. Все здесь находящиеся, вот так, если Христа от нас убрать, мы все виновны перед Богом и заслуживаем гнев Божий. Заслуживаем. Заслуживаем. Что значит заслуживаем? Это когда ты посмотрел на свою жизнь, тебе Бог показал твою жизнь, и ты сказал, действительно, я тут вообще полный ноль. У меня нет вопроса к Богу, у меня только стыд перед Богом, что вот я не жил по тем хорошим вещам, которые я и сам в них верил. Вот это вот такая вот вещь. Вот этот человек заблуждался. И вот много людей... искренних людей, которые пытаются с детства жить по определенным принципам. И они идут на определенные жертвы, они ограничивают себя, они стараются держаться каких-то более высоких стандартов, чем усредненный там житель Москвы там, или еще где-то. Он старается. Его научили с детства, да. Он старается поступать по-доброму, интеллигентно, как бы, не как там вот толпа там, у него много есть, у таких людей много чего есть хорошего, вот, и мир бы действительно был бы чуть получше, если бы было, больше было таких людей, вот как этот богатый юноша, но этот юноша заблуждался, чтобы обрести вечную жизнь, этого было недостаточно, со своей вот этой ограниченной праведностью мы не можем войти в Царство Божие. И Иисус любит старания, искренность. Он, конечно, считает, что тот, кто пытается не только о себе заботиться, а о других, чем тот, кто просто живет для себя и по головам ходит. Конечно, Иисус любит и одобряет такое поведение, но этого пусть Иисус одобряет и хвалит такое поведение, недостаточно, чтобы обрести вечную жизнь. Вот в чем дело. Только Бог благ. Вот Иисус это четко этим хотел показать, чтобы никто... не сомневался. По первому способу никто не оправдается. С 22 по 23. «Услышав это, Иисус сказал ему, еще одно недостает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Очень богат. Ну, первая заповедь-то как? «Люби Бога, да, всем сердцем, да». И всеми силами, да? То есть вот уже, исполняет ли он первую заповедь, да? Или для него как бы, ну, богатство на первом месте, понимаете? Вот она эта самоправедность. Вот она. Все сразу выяснилось. Печаль. Вот, все, вот. Вот все это, вот наша самоправедность, она быстро разлетает, если Бог захочет нас исследовать наше сердце. Опечалился. Отошел он, там говорится в Матфея. Он был очень богат, положение у него было. Значит, а кто такой Иисус? Из Галилеи, да? У него ученики галилеяне там, бедные рыбаки, да? То есть, он не только богатство оставляет, но вообще положение его, он уважаемый начальник, а тут что, Иисус, вот эти начальники, его друзья, они уже в оппозиции к Иисусу. Если он последует за Иисусом, то что станет с его уважением? И вообще, да, это, ну, это серьезно было для него, да, он опечалился. «Приходи, следуй за мной», он сказал. Почему? Потому что ты же серьезный вопрос задал, жизнь вечную. По первому способу, по справедливости, ты ее не наследуешь. Но если ты последуешь за мной, у тебя будет то, о чем ты искренне хочешь. Только следуя за Иисусом, мы можем обрести вечную жизнь и спастись. Если кто-то хочет действительно искренне иметь жизнь вечную, он не должен думать, что вот я по сравнению с другими много вещей хороших делаю, я неплохой. Или скажите мне еще пару вещей, я согласен, я сделаю, что там нужно пожертвовать там, на миссию или на что-то, там, в церковь там ходить, что мне, я сделаю, да? Но этого недостаточно, Иисус всего нас призывает, и только когда мы полностью отдаем себя, да, тогда мы и получаем это спасение. Только так Иисус может спасти, не когда мы просто как пришли, да, когда мы полностью идем за Ним. Вот это будет спасение точным. «Иметь сокровища на небесах», Иисус говорит. То есть Иисус, получается, он не пытается сделать так, чтобы этот человек обеднел. Он пытается, наоборот, его сделать еще более богатым, понимаете? С вечной жизнью и более богатым. Он был богат, он понимал богатство. «Я тебе еще сделаю настоящее богатство на небесах». Ты же веришь в небеса. Ты же хочешь вечной жизни. Я тебе сделаю. Сделай вот это вот вложение. Да? Доверься моему слову. Ты, то есть, отдав вот это, да, ты как бы вложишься в большее. Да? Вот говоря финансовым языком, ты не потеряешь. Ты не потеряешь. Не это ли Бог предлагает всем людям, когда призывает следовать за Его Сыном? Этот юноша мог бы стать одним из апостолов. Он мог бы стать, вот как апостол Павел, или как Варнава, или вот как Матфей, он мытарем был тоже, ну, обеспеченным-то Матфей был, да, но стал апостолом, да. Это такая честь была для него, то, что Иисус его призывает, иди за мной, это честь вообще, что царь царей меня берет в свою компанию. Это честь, это не бремя, да. Это была честь и потрясающее предложение для этого человека. Следуй за мной, следуй за мной. Что же ему при этой искренности помешало? Читаем 24-25 стих. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Марк там сразу уточняет надеющийся на богатство, да, не просто богатый, именно человек, который надеется на богатство. Вот это как трудно, это очень трудно. Верблюду легче пройти через игольное ушко, чем вот богатому. Очень трудно, Иисус говорит, очень трудно. Поэтому, раз это так трудно, братья и сестры, может быть, это хорошо то, что из нас мы не богатые и испытываем финансовые трудности. Может быть, это хорошо? Потому что богатым очень трудно войти в Царство Божие. Вы же хотите войти в Царство Божие. Так, может быть, не нужно столько переживать и завидовать богатым, успешным, который там не считает каждую копейку там, и все. Это может быть хорошее состояние, потому что богатому трудно войти в царство. Так легче уповать на Бога. Так легче уповать на Бога. Когда, потому что деньги материальные, они имеют силу. Они прямо вот реально как бы дают тебе власть, славу. Вот прямо вот из всего здесь находящихся на земле, вот деньги, они имеют такое свойство, да? Они имеют такое свойство. Они серьезный конкурент, вот всеми этими духовными вещами, они серьезный конкурент вечной жизни. царю царей, они серьезный конкурент. Вот они обладают таким вещью, вот эти вот материальные вещи, да, изобилие. И это действительно становится трудно, да. Вы себя вспомните, когда все хорошо, там финансово как-то так. Уже не так вы молитесь, да, уже не так взываете к Богу, уже как бы формально это становится. А когда недостаток, да, когда ты не знаешь, как и что этот месяц проживать, о, Бог, помоги, Богу посвящаю всю свою жизнь, забери, забери, я пойду за тобой, куда бы ты ни вел, все там. Как вы понимаете, да, вот наше сердце, оно вот такое склонно, и если мне добавить богатство, да, какое-то серьезное изобилие, потому что я уже бы и не был здесь, не стоял бы, да, и, ну, понимаете, это большое искушение. Это большое искушение. Вы любите своих детей, и вы, если знаете, если у них в чем-то может быть слабость, вы не будете им давать. Правильно? Потому что вы хотите вечных, более ценных вещей для своих детей. И Бог иногда так делает. Там вот помните, был вот этот вот Лазарь бедный и богач, да? С человеческой точки зрения, ну что ж Бог, почему Бог не позаботился о Лазаре, он больной, нищий. Вот богатый, вообще там в Порфиру, обеды у него шикарные каждый день. Вот это да, да. А как получилось? Один пошел в ад, да, богач, а зато Лазарь вечную жизнь, блаженство и все. Конечно, не все богатые люди, они как бы не входят, не принадлежат Царству Божьему, не входят в жизнь. Нет, конечно. Нет, но я по своему пасторскому опыту знаю. Зная таких людей, я могу сказать, это трудно им. Это действительно им трудно. Они могут начинать искренне, со служения, со смирения, но потом какое-то время проходит, им становится уже трудно. Они теряют вот эту вот первую любовь к Богу. Они теряют, ну, мирскими становятся. И иногда уже даже и в церковь не ходят. Хотя начинали, ну, очень искренне, как этот молодой человек, стремились к вечной жизни. Иисус Господь, да, это серьезное искушение. Это очень трудно. Это очень трудно. И это предупреждение. Это предупреждение тем, кто имеет изобилие, достаток какой-то, богатство, да, материальное. Быть осторожным за духовные вещи. Потому что богатство, оно дает мнимый мир, мнимая безопасность оно дает. Оно дает. И как бы, и чего Бог, зачем мне в церковь ходить, зачем мне посвящать свою жизнь, зачем мне исследовать свою жизнь, как бы, да все хорошо. Как вот прямо, вот это сильный такой удар, да, по этому духовному голоду, когда вот это вот изобилие есть. Действительно трудно становится. Действительно трудно становится. Поэтому, слава Богу, что Бог иногда утяжеляет нашу материальную обстановку, чтобы мы начинали взывать к Богу и спасли душу и вечную жизнь, и настоящее богатство, в конце концов, получили. Притчи, 30 глава, вот там есть такая мудрость. Притчи, кто Соломон написал, да? Такая хорошая молитва. Притчи, 30 глава сейчас. 7-9 стих. Вот, смотрите. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру, суету и ложь удалит меня, нищеты и богатство не давая мне. Питай меня насущным хлебом, дабы присытившись, я не отрекся тебе и не сказал, кто Господь». Да, то есть, вот, когда ты присыщен, кто такой Господь? Зачем мне нужно? Зачем мне нужно молиться? Зачем мне нужно поститься? Зачем мне изучать нужное слово? Зачем мне нужно думать о других? Как бы вот так вот. Начинаешь чувствовать себя как бы таким маленьким Богом. Все получается, жить под контролем. Ведь мы все испытываем это искушение контролировать свою жизнь. Прямо очень хочется контролировать, что будет завтра. И если там будет трудно, и у меня видеть способы, как я это решу, нам очень хочется. И когда этот контроль уходит из-под нас, да, особенно вот в эти вот времена, да, когда, ну, можешь вообще не контролировать свой завтрашний день, да, особенно вот люди, да, на Украине, да. Ну, это очень тяжело. Да и нам-то здесь тоже тяжело, даже вот эта сама идея там, да. Вообще, да. Но это помогает уповать на Бога. Уповать на Бога. И это трудности, это хорошо. По-другому трудно войти в Царство Божие. С 26 по 27 стих. Слышавшие это сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможно людям, возможно Богу. Петр же сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родитель, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божьего и не получил бы гораздо более в это время и в веке грядущем жизнь вечную. Конечно, когда вот этот юноша, вот я представляю себя на месте апостолов, этот юноша, он как бы был состоятельный, а в то время состояние считал, что как бы Бог тебя благословил. Если ты богатый, значит Бог тебя любит, он тебя благословил. Плюс он с детства все это исполнил, да. Я вот не могу сказать, что я с детства все это исполнил, да. Я это не исполнил. И ему, который вроде бы все это исполнил, сказано, что ему трудно войти. Что же мне, грешнику, остается? Мне-то как тогда спастись? Если вот этому примерному члену общества, да, который с детства, да, соблюдал эти заповеди, ему трудно. А что? Там в другом месте написано, апостолы ужаснулись. Да любой человек испугался. А как тогда, если вот этот человек с юности все исполнил, и он не может войти в царство и в жизнь вечную, да? Это вопрос. И поэтому они задают сразу вопрос. Как спастись, да? Апостолы ужаснулись. Но, слава Богу, как мы говорили про это, второй способ. Делами люди не могут оправдаться. У Бога есть второй способ. Бог может спасти там, где человек уже не может себя спасти. Невозможно людям, невозможно человеку себя спасти, жить по Западу, невозможно. Но у Бога есть способ, да, вот эта вот благодать, Евангелие, где Иисус Христос умер за наши грехи, заплатил за наши все долги, да, даже будущее, да, а мы в покаянии через веру принимаем вот это спасение как дар. И вот так вот Бог делает возможным для меня и для всех грешных, а все люди грешные, спасение через веру, даром. Это возможно Богу. Вот это заместительная жертва Иисуса Христа. Скоро Пасха, мы будем вспоминать об этом. Слава Богу! Потому что, если бы не Иисус Христос, мы бы остались с этим первым способом, который по-настоящему мы не выполняем. Никто не живет по справедливости, по закону, по тем заповедям и по той благости, которую Бог требует от человека. Никто. Слава Богу за Христа. Слава Богу. С 28 до 30 стиха. Петр же сказал ему, я это прочитал, да? Вот мы все оставили. И Иисус говорит, вы в этой жизни получите много, не переживайте. А самое главное, жизнь вечная. Нет ни одного человека, который ради Евангелия чем-то пожертвовал, да, и остался постыженным. Такого не может быть. Иисус говорит, более в это время и в веке грядущем. То есть в это время апостолы получили, а самое главное, богатство и вечную славу вечной жизни. И я на своем примере, мне кажется, хорошо это понимаю. Я, конечно, так же, как этот богатый человек, иногда печалюсь, когда Бог меня призывает к полному посвящению. Я чувствую, что не хочется мне, как бы, вот. То есть я понимаю, что, как бы, вот. Но с другой стороны, я вот вспоминаю свой пример, когда Бог призывал меня оставить работу. В 90-х годах у меня хорошая работа была. И призывал на полное служение. Бог постепенно это делал, напоминал мне, призывал. Мне трудное было это решение. Но особенно поначалу. Мне прям трудно. Ну, как бы, я уверовал, хотел служить Богу. Ну, чтобы пастором стать. Вот. Ну, мне трудно. Я переживал там за всякие материальные вопросы. Где жить, квартиру как купить и все. Потому что пасторская зарплата как бы не особо будет. И, ну, переживал я вот серьезно за это. Но я как бы сделал шаг веры. Я помню, у меня не было особенных никаких-то гарантий или как все это будет. Но я сделал шаг веры, и я могу сказать, что я сейчас, вот, посвятив свою жизнь вот, пастырскому служению, мне кажется, я сейчас имею больше, чем если бы я пытался бы своими силами выстроить с той хорошей работой свою жизнь, понимаете? Вот мне так кажется. Мне сейчас гораздо больше, если бы я сам выстраивал свою жизнь. Бог дает мне это по милости. Нужно мне было жилье, Бог дал мне жилье. Я не стал жить на съемной квартире, Бог дал мне жилье. Родились дети, нужно было чуть побольше жилье, Бог дал мне чуть побольше жилье. Да? Нужна мне была машина, Бог дал мне машину. Машина старая стала, Бог дал мне другую, новую машину. Нужно мне было ехать всей своей семьей куда-то далеко за границу, платить за гостиницы, за там дорогие билеты, и все. Бог сделал это возможным, и я мог путешествовать с большой семьей. Бог покрывал меня, и как бы я, мне кажется, гораздо более в это время получил, если бы я сам держался за эту жизнь, пытаясь контролировать. Я сделал шаг веры, вот эти апостолы сделали шаг веры, и каждый, кто делает шаг веры, он даже уже в этой жизни обретает больше. Но тут не только, конечно, материально все это измеряется, духовное благословение. Сколько у меня друзей, вы и другие, которые любят меня, поддерживают, которых я люблю, эти потрясающие взаимоотношения. И это ценно, это гораздо больше, чем там большой счет в банке иметь, взаимоотношения, любовь. Это гораздо ценнее вот в этом веке получить, потому что люди состоятельные, они как бы состоятельные, но во взаимоотношениях у них зачастую разлад, вот, и счастья из-за этого нету, потому что счастье-то оно именно в любви, когда у тебя есть нормальные взаимоотношения в семье, с женой, с другими людьми, да, а у нас братство, да, церковь, братья и сестры, это здорово, то, что вот, допустим, вот эти трудные времена мы можем собраться здесь, иметь единство, да, и поддерживать друг друга. Это здорово, братья и сестры. Стремитесь на собрание, в общение. Это здорово. Это люди в миру, они ищут этого, да, и не находят. Или это все шатко. А у нас вот община, мы есть друг у друга, Божья семья и Бог наш Отец. Это очень много, иметь это в жизни. Это очень много. И, конечно, в грядущем веке нас ожидает награда, вечная жизнь, богатство. О чем вы там мечтаете? Дом на берегу моря с пальмой. Я не знаю, о чем вы мечтаете. Там все это будет, и там будет все это лучше. Если мы сейчас посвятим себя Евангелию, эти желания сердца, ну, даже Бог нам даст даже лучше, чем мы могли себе, может быть, пожелать. Это все исполнится, да. Сейчас временно эти трудности. Бог, конечно, не хочет постоянно вот этих лишений, трудностей. Они помогают нам смиряться, но Он не хочет. Настанет время вечной жизни, Царство Божие, и оно будет вечно. А эти страдания или трудности, или огорчения, они будут временно. В веке грядущем жизнь вечную Бог предлагает. Вы хотите жить вечно? Но что может быть лучше жизни вечной? Ну, я хочу прожить более-менее вот эти 50-70 лет. Ну, понятно. Ну, а разве вечную жизнь ты не хочешь? Ну, хочу. Ну, а разве не в нее надо вложиться? Она же вечная по сравнению с этими 70-80 лет. Ну, в принципе, да. Ты искренне ищешь этой вечной жизни. Ты искренне веришь, что она есть. Ты искренне веришь, что Иисус для этого пришел на землю и второй раз вернется. Ну, верю. Ну, так и устремления свои подкорректируй тоже. Не печалься, о чем печалишься, и радуйся, о чем надо радоваться. В Пасху мы будем вспоминать, что мы воскреснем, да, и у нас вот эта вечная жизнь будет. Это не сказки. Мы надеемся, мы собираемся здесь, чтобы укрепить друг друга именно в этой вечной надежде. Мы поддерживаем друг друга ради вот этих наших земных переживания, там, молимся за родственников на Украине, там, новую работу надо найти, там, ребенок так болеет. Мы, конечно, за это молимся, и есть Божье обетование и Божья помощь для этой жизни. Но цель церкви не только, чтобы более-менее как-то прожить здесь, на этой земле. Самое главное – к вечности приготовить. Мы здесь как бы временно, как на вокзале вы временно, но вечная жизнь – вот это вот и есть наша жизнь. Вот, конечно, если у тебя большие материальные средства, можно и подзабыть, да, можно остаться на этом вокзале, но это будет неразумно. Когда ты имеешь эту перспективу, легче переносить трудности. И вот в Пасху будем это вспоминать. Главное все в будущем для нас. Аминь. И это дается незаслуженно. Это дается даром. Здесь говорится, кто оставит жену. Ну, подразумевается, не имеется в виду ни в коем случае развод. Нет, типа, я все там буду Богу служить, а ты... Типа не духовная, и ни в коем случае это не имеется в виду. Наверное, это имеется в виду, если человек в обручении, но, то есть еще не женился, да, обручен, а тогда очень многие с раннего возраста были действительно обручены, но шло время, пока еще не женились. Тут ты можешь как бы оставить, отказаться от семейной жизни на какое-то время или навсегда и посвятить себя Евангелию. И не все апостолы, но некоторые апостолы, они именно и такими были. Они оставили сети, они оставили сестер, они оставили дома. Ну что значит оставить дома? Ты всегда хочешь быть в каких-то комфортных условиях, где у тебя есть родственники, где есть насиженные места, где есть как бы легче будет контролировать какие-то ресурсы или пользоваться ими, да. И это трудно уезжать, оставлять, это трудно, но если это делается ради Царства Божьего, ради Евангелия, ради служения Богу, в этом есть благословение. Человек не будет постыжен, не будет. Тут нужно, конечно, довериться словам Иисуса. Конечно, нужно довериться словам Иисуса. Ну, или родители. Это не значит, что родители мы должны почитать, да? Заботиться, да? Вот, ни в коем случае там... Нет, но имеется в виду, когда ты вот с родителями комфортно живешь, а потом куда-то тебе надо ехать, куда-то тебя Бог призывает, вот тут как бы шаг сделать веры. То есть это не убегание из каких-то трудных ситуаций, наоборот, жертвование какими-то комфортными условиями, про это говорит. И в этом будет благословение, если это делается для Царства Божьего. Дальше, с 31 по 34 стих. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом». Да? Все было написано, предсказано уже было за много веков. «Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день он воскреснет». Но они ничего из этого не поняли, слова эти были для них сокрыты, и они не разумели сказанного. Иисус не раз предупреждал, что путь к славе, он, к вечной жизни, он через трудности, через смерть, через крест. Это для него так, и это для его учеников тоже так же. Без этого никак. Иисус об этом учил. Мы хотим думать, что нас это не коснется, но на самом деле без этого никак. Нужно взять этот крест, если мы хотим действительно этой вечной жизни. В конце воскресенье, победа, конечный триумф. Но сейчас... Есть вот эта вот жертва, добровольная жертва. И тема страданий, здесь он про страдание свое говорит, и подразумевает, что если я учитель, то и вы тоже будете ученики. И Иисус говорил до этого, что надо взять свой крест, отречься, иначе вы не можете быть моими учениками. Там раньше в Луке говорилось. То есть, когда Иисус говорил про свои страдания, Петр даже сказал, да не будет этого. Почему Петр сказал? Потому что страдание – это трудная тема, и я не хочу, чтобы ты страдал, и я не хочу, чтобы это страдание меня касалось. Потому что если ты, учитель, страдаешь, то что же будет с нами, учениками? Тема страдания, она всегда очень трудная, и именно поэтому мы ее не понимаем. Когда Иисус нас предупреждает, говорит много раз, мы эту тему проскакиваем. Книга Иова, да-да-да, все понятно, но мы ее проскакиваем, потому что это нас никак не коснется. Да? Мы не хотим, мы медлительны. Да? Это сложная тема, это страдание, это всегда очень трудная тема. Но ее надо обнять. Ее надо обнять, чтобы сохранить веру, чтобы устоять, да, когда это придет. Иисус страдал за мой грех, это я хочу слушать. Это радостная весть. А что христианство говорит, что я должен крест нести? Проповедуйте мне, что Иисус умер за мои грехи, спасение даром, не отдел. Проповедуйте это, да? Но я очень медлителен, если вы мне будете говорить, что я должен крест нести. Мне вот трудно это понимать. Это вот действительно нам трудно понимать, и ученики, и апостолы это не понимали. И мы имеем такое свойство игнорировать вот эти болезненные темы для нас. Но крест, если глубоко посмотреть, он принес славу Христу, вечный триумф, и через него другие получили спасение. И вот как бы нам набраться этой зрелости и понять, что наши жертвы, наш крест, увидеть красоту в этом, увидеть силу в этом, увидеть не лишение, там, не сконцентрироваться на лишениях, чего мы потеряем, да, а именно на триумф, который будет, образно говоря, на третий день. Да. Иисус же говорил не только о скорби, самое главное, он говорил, что он воскреснет. Ну и ученики это тоже не поняли, как воскреснет. Вот ты здесь царь, мы сейчас в Иерусалим пойдем, римлян скинем, воцаримся, я по левую, по правую. Вот они так как бы ожидали. И им трудно это было понять, какое унижение, оскорбление и смерть. А воскресение, зачем нужно воскресение? Ты уже здесь живой, ты царь царей, что с тобой могут кто-то сделать? Ты вон шторм остановил. Вот это трудная тема, братья и сестры. Но вы не потерпите кораблекрушение, если вы поймете, что крест, узкая дорога, страдания – это сила, это благословение на самом деле. Это веру надо принять. Иисус так прошел, и мы, его ученики, проходя, мы обретем большую жизнь, большую богатство. Крест, он не зацикливается вот на страданиях, на боли креста, смотреть чуть дальше, потому что Иисус, он так и смотрел. Да, это когда его плевали, избивали палками, били эту одели из терновика на голову и все там, другие спасал себя спаси. Ну, все это тяжело, конечно, было, но Иисус концентрировался на нас, какую мы славу обретем, да, через веру, поверив в его жертву, и какую он радость обретет, увидя нас, спасенных. Он видел вот это вот будущее. И вот видеть это воскресение, это поможет нам проходить и обнять крест, как бы даже. Ценить этот крест, а не шарахаться от него. Но это трудная тема. Это трудная тема, но Иисус, Библия, будете иметь скорбь, Иисус нас предупреждает. Войны, они будут, Иисус предупреждал. Когда это происходит, кажется странным, но Иисус это предупреждал. Да? Почему мы шокированы? Да? Потому что мы вот это страдание, мы как бы не понимаем, мы отключаем его. Да? Но Иисус предупреждал, но он самое главное предупреждал, что в конце концов будет и триумф. Хочу ли я вечной жизни? Хочу ли я вечного, вот этого полного богатства? Да? К нему вот эта узкая дорога, но она славная. Аминь. Увидеть вот в этом немощном силу. С мирской точки зрения, что там сила, там, я не знаю, там, количество там, золотых запасов, там, ракет, там, чего там, какой-то там киностудии каких-то там великих, там, слава вот эта человеческая, там, все там как бы, рейтинги, как бы, да, ну, человеческая, да, человеческая слава вот эта, да. И если зациклиться на это, потом трудно увидеть в кресте силу. Покажется, это все слабость, да? Но вот мы, Иисус учит нас, в этом есть как раз и сила. И Павел, идя в этот Рим, он самый мощный тогда был империей, с развлечениями, там, с армией, с институтами государства управления. Там много чего было великого с советской точки зрения достижения. Но Павел понял, Евангелие – это сила Божья. И он не стыдился. Евангелие – это сила Божья. Даже он в цепях туда его привели, он не стыдился. Он считал, что у него есть вот эта вот термоядерная сила, вот эта вот сила Евангелия, которая сильна спасти всех. Примирить человека с Богом и дать ему вечную жизнь. Вот это настоящей силой только крест это дает. с 35 по 38, когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. Услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Сын Давидов, это значит, этот человек верил, что Иисус из Назарета, он есть Христос. Потому что не все его современники верили, что Иисус есть Христос. Некоторые говорили, что это не от Духа Святого, что это от Вельзевула, что многие фарисеи говорили, что он обманывает про Иисуса. Да? Нет, он не сын Давидов. Когда сын Давидов придет, он будет такой. Это не сын Давидов. Вот многие так в Иудее говорили. И если человек говорил сын Давидов про Иисуса, значит, он верил в него, что он есть Христос. И вот у него была вот эта вера: «Помилуй меня», он кричит. Он был слепой, да? И он кричит, да? И мы его знаем имя. В Марка 10:46 его звали Вартимей, этого человека. Сын Тимея. Мы знаем его имя. А вот имя этого богатого мы не знаем. Мы не знаем. Хотя в своем поколении он был уважаемый человек. Но в вечности мы не знаем его имя. А вот этого вот несчастного, слепого, мы знаем имя. Мы знаем его имя. Богатый вроде бы искренне был, о вечной жизни спрашивает. Но у него не было такого крика к Богу, понимаете? Он вроде бы искренне. Как обрести вечную жизнь? Но у него не было вот этого голода. С 39 по 43. Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Все, вот этот последний отрывок на сегодня. Заставляли его молчать, представляете? А он еще громче. Вот какой молодец, да? Такая у него вера. Откуда такую вот веру взять? А на самом деле, подумайте, а кому ему еще было обращаться вот с его проблемой? Кому? Он слепой был, все. У него не было денег. Даже если были бы деньги, он не смог бы исцелиться. У него ничего не было. Только Иисус. И он кричал. И его нисколько не смутило то, что его просят помолчать. Нет, у него другого просто не было выхода, понимаете? У него четко это все было. Не было врачей. И он просил о милости. Он понимал, что он не как тот богатый человек. Он не исполнил эти заповеди с юношества. Поэтому он просил о милости. Он знал, что он грешник. Он знал, что он в вечную жизнь он не наследует никак. Он это знал. Вот когда это и есть знание простое, что ты слаб, что ты слеп, что ты ничего не можешь, и что ты грешен, вот это самое главное, что ты грешен. Когда ты знаешь, молиться, просить, кричать о милости Божьей вы будете, пока вы не получите ответ. Ничто не заставит вас замолчать, если есть богатство, здоровье. Как бы помолился один раз, не получил ответ. Ну ладно, как бы есть другие утешения, развлечения, вещи, чем заняться, как бы, да, конечно, надо молиться, там вот, говорят, надо молиться, там просить, даже если тебя просят, да, но когда ты не чувствуешь нужду в милости Божией, не осознаешь свою греховность, что ты полный ноль и заслуживаешь гнев Божий, что ты враг Божий, ты не молишься, а когда ты это понимаешь, тебе легко очень молиться. Вот в этом секрет вот этой вот успешной молитвы веры вот этого человека. Понимаете, братья и сестры? И вот что может нам мешать? Наша самоправедность, наша самодостаточность. Зачем молиться? Или мы помолимся там один раз. Ну, не получил, ну и все, как бы, да, живешь дальше. Понимаете, вот в чем дело. Мы думаем, что у нас есть какая-то праведность. Когда вы ощущаете себя нищим духом, да, греховным по-настоящему, а мы все так должны ощущать, потому что только Бог благ на самом деле, мы никакие не благие, тогда вы будете молить о милости, и вы будете радоваться и быть благодарным за эту милость, которую Бог вам дает. И вы будете приходить на служение или проживать с понедельника до воскресенья с благодарностью, с радостью, потому что самое главное, Бог ответил в вашей жизни, он дал вам милость. А другие вещи, они не будут так беспокоить. Понимаете? Когда мы в самоправедности, у нас достаток, мы чувствуем, что нам должны, что мир должен быть такой, что люди вокруг нас должны такие. А когда ты грешный, чувствуешь себя полным ноль. У тебя нет ожиданий ни от мира, ни от других людей. Тебе легче простить, тебе легче не обижаться. Понимаете, согласны? Вот когда вы вляпаетесь во что-то, да, вы очень смиренно едете на дороге, да, вы спокойно там подрезал, все нормально. Слава Богу, что я спасен. Ну, как бы, да. Я вот помню, меня штраф выписали, я там большой, и хотели прав, то есть не выписали, прав лишить. Все, я спокойно ездил, вообще никуда не спешил. 60, так 60. Понимаете? Полтора месяца где-то. Это было, ну, сильно для меня. Понимаете, вот в чем наша проблема, да? Самоправедность, вот эта самодостаточность, да? И сколько проблем, и сколько мы упускаем вот этих прикосновений Божьих, вот этой чудесной силы Божьей, потому что мы, как богатый человек, более-менее достаточные, и мы не кричим к Богу, вот наша проблема. И поэтому мы не получаем. Мы не кричим к Богу. Или есть какие-то обстоятельства, нам мы сразу замолкаем. Но когда мы понимаем, что нам некому идти, да, Иисус, посвящай свою жизнь. Иисус, помоги. Иисус здесь действует, и Он укрепляет наше посвящение и дает ответ, и дает большую радость, дает. Я пережил определенный духовный рост, когда вот этот со штрафом у меня там лишение прав было, да, и я благодарен, что я прошел через это, я приблизился к Богу, я увидел Его верность, у меня добавилось больше смирения, и это хорошо. Я, ну, понимаете, вот такие вещи, когда мы осознаем себя полными нулями, грешными перед Богом, мы получаем вот эту вот благодать, и мы держимся с Богом, мы благодарны, да. Вот эта проблема, что наши молитвы, вот они такие, и наша вера, она вот такая. Если ты считаешь себя праведным, зачем тебе вера, да, как он, этот человек? А этот человек не считал себя нисколько праведным. Иисус ему говорит, вера твоя спасла тебя. Вот это второй способ. Он знал, что кроме милости он ничего не может ожидать. Ничего не может ожидать. И мы все такие, братья и сестры, перед Богом. Все такие. Только милость нам нужна. Мы думаем, что даже вот, ну вот я молодец, я не тот, как тот, как тот, я там семьянин, я там служитель, тот и тот. Но если вот нас убрать от нас Христа, то на самом деле мы нечем нам особенно будет хвалиться. Мы только милости нуждаемся. Вера твоя спасла тебя. Самоправедность, она мешает вере, вот этому второму способом мешает. Особенно, если у вас по жизни хорошо получается. Некоторые из нас дисциплинированные люди, там, научены как-то. И это здорово. Иисус хвалит, да? Вот. Вы как бы там не дышали клей, там, вы там, может, в семье верующих там выросли. Это здорово, это здорово. Но есть опасность начать приписывать себе эту самоправедность и смотреть так на людей и не взывать к Богу. Есть такая опасность. Есть такая опасность. Все равно мы все грешны. Даже если у вас есть хорошие принципы, даже если вы там в 16 лет, когда там все на дискотеку, а вы уверовали, все равно мы все вот нули и не должны забывать про милость Божию. Бартимей прозрел и пошел за ним. Богатый не пошел, а Бартимей пошел за ним. Понимаете разницу, да? Почему ему легко было следовать за Иисусом? Почему ему легко было посвятить свою жизнь? Потому что он был ничто, а испытал милость Божию. Мы ничто, когда мы испытываем Божью милость, нам легко взять крест, нам легко пойти, куда бы Иисус нас не позвал. Это посвящение. Мы будем просить, Иисус, возьми меня, Иисус, призови меня, пошли, что, как я могу тебе послужить, куда я за тобой могу пойти, чем я могу пожертвовать, да? Когда мы понимаем, что мы грешны, но милость нам оказана. Мы совсем другие перспективы. Вот этот молодой человек, видите его проблему? Самоправедность. Он был хороший, действительно, по мирским стандартам. Но вот эта самоправедность ему помешала последовать за Иисусом. Но Но Иисус любил его, вот этого богатого человека. И он призывал его с любовью. И Иисус с любовью нас призывает. Да? Он с любовью призывает: приди, следуй за мной. Оставь, может быть, какие-то вещи, за которые ты держишься, которые мешают тебе. Следуй за мной. И это честь для нас, что царь царей меня призывает к служению, к большому или к маленькому делу. Это честь, это здорово. Иисус зовет нас. Приди и следуй за мной. Только через Него, через Иисуса, Бог делает невозможное в нашей жизни. Человеку это невозможно, Богу это возможно. Но это назначено в Иисусе. И в нашем следовании за Ним Иисус сделает вот эти невозможные для нас вещи, но только для Бога. Бог в Нем, в Иисусе, вот в этом посреднике, в этом Спасителе делает невозможные вещи. Поэтому нам нужен Иисус, и следуй за Ним. Приходи, следуй за мной. И Иисус с любовью так нас зовет. Вот мы прочитали все эти, да, может быть, почувствовали вину. И это даже хорошо, если мы вину почувствовали. Но это не послание осуждения. Надо услышать. Иисус, вот Он полюбил там в Марка написано этого человека. Говорит: приходи, следуй за мной. И вот Иисус, зная нашу боязливость, нашу рациональность, наша, как это, Он с любовью говорит: иди за мной, не пожалеешь. Доверься моему слову. Я царь царей, я послан Богом, сделаю твою жизнь вечную и с избытком. Последуй за мной. Аминь.